В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Глава Счетной палаты России заявил, что предупреждал об изношенности Саяно-Шушенской ГЭС еще 2 года назад. Новости предвыборной кампании в Мосгордуму и визит президента Украины Виктора Ющенко в Польшу на фоне странных заявлений в Киеве о расследовании его отравления 5-летней давности. Эти и другие темы, а также наша рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Счетная палата России еще 2 года назад предупреждала, что оборудование на Саяно-Шушенской ГЭС изношено на 85%. Об этом в среду в Барнауле заявил глава ведомства Сергей Степашин. По его словам, если бы тогда нашлись средства на замену оборудования, большого количества жертв во время аварии 17 августа удалось бы избежать. В компании «Русгидро» отмечают, что проверки Счетной палаты российских ГЭС – это ежегодная практика, и по всем сделанным замечаниям всегда принимаются необходимые меры. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что 2 года назад, после проверки Саяно-Шушенской ГЭС, его ведомство предупредило об износе ее оборудования на 85%. По словам Степашина, представление об этом было направлено в правительство и Генеральную прокуратуру. Ответ, как заявил глава Счетной палаты, был следующий. «Это акционерное общество, вот пусть за счет акционеров там все и восстанавливают». Конец цитаты. Это к вопросу о реформе электроэнергетики и так называемом «государственном подходе к этой теме», заключил Сергей Степашин. Официальный представитель компании «Русгидро» Евгений Друзяко пояснил в интервью «Радио Свобода», что Счетная палата проверяет российские ГЭС ежегодно, и все выявленные нарушения немедленно устраняются.
В целом могу сказать, что проверка Счетной палаты деятельности нашей компании – это регулярная практика, которая осуществляется каждый год. Соответственно, Счетная палата делает ряд замечаний, которые устраняются, и отчет об этом направляет проверяющие инстанции. Все то же самое было сделано по результатам той проверки, о которой сейчас идет речь.
Там шла речь о 85% технологического износа. Какие были приняты меры?
Все необходимая информация, которая требовалась предоставить Счетной палате по этому поводу, все необходимые мероприятия в тот момент были приняты. Есть комиссия, которую возглавляет руководитель Ростехнадзора господин Кутин. Она занимается выяснением технических причин произошедшего. И есть, соответственно, Следственный комитет при прокуратуре, который тоже разбирается в причинах произошедшего по своей линии.
Российские экологи давно отмечают, что российская энергетика в силу многих причин остается одной из самых закрытых отраслей. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС защитники природы и представители научной общественности предлагают крупным российским компаниям сотрудничество, но ответа пока не получили. Говорит руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Это сейчас действительно очень своевременный вопрос, и на самом деле на него ответ уже готов, потому что, по крайней мере, вот наше экологическое движение российское уже, пожалуй, больше 2 лет так или иначе устанавливает диалог с энергетическим сектором страны по разным направлениям. Но главная задача, конечно, экологов – это повысить экологическую безопасность. И мы начали эту работу еще с РАО ЕС. Потом, когда она была реформирована год назад, мы пытаемся продолжить этот диалог с преемниками, дочерними компаниями и с Минэнерго. Но, надо сказать, что последний год этот диалог немножко буксует. Но мы в любом случае будем его продолжать по, наверное, таким 3 основным направлениям. Первое – это стратегическое обсуждение совместно с общественностью стратегических документов развития энергетической отрасли страны. Как раз сейчас недавно была одобрена энергетическая стратегия. К сожалению, без широкого общественного обсуждения мы на этот счет сейчас готовим свое, так сказать, заявление и будем как раз стараться, чтобы впредь такие основополагающие документы для страны принимались при широком общественном обсуждении. Второе направление – это действительно повышение безопасности, опять же, экологически мы говорим про свою компетенцию, безопасности энергетических объектов. И тут у нас после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС только усилилась позиция, что такие гигантские, крупные плотины, которые во всем мире признаны как, в общем-то, скорее зло, чем добро, должны быть исключены из генеральной схемы развития. И мы сейчас ведем активную кампанию, пытаясь убедить, вот на примере развития, опять же, венгрийского гидроузла, что такие проекты реализации недопустимы.
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС – это очередной серьезный сигнал о том, что российская гидроэнергетика нуждается в серьезном реформировании. Оборудование на большинстве ее объектов действительно не менялось несколько десятилетий.
Само по себе немного странное заявление Счетной палаты насчет технических проблем на ГЭС. Дело в том, что Счетная палата по определению не должна заниматься состоянием технических агрегатов и узлов каких-либо государственных учреждений и предприятий. Это дело для технического надзора. Дело Счетной палаты следить, как тратятся деньги налогоплательщиков в государственных предприятиях. Хорошо ли они тратятся, не воруются ли, и нельзя ли их потратить более эффективным способом. Так что, когда мы говорим про конфликт между Счетной палатой и Росгидро, то здесь, конечно, не обходится без политики. Скорее всего, господин Степашин просто использует этот момент для того, чтобы сказать, а ведь мы предупреждали, и таким образом приподнять свой личный рейтинг, что, вообще говоря, говорит о некотором обострении политической борьбы в верхах. И совершенно отдельная проблема, как мне кажется, это действительно техническое состояние энергетики, да и не только энергетики, которая остро нуждается в инвестициях. Если у нас большая часть электроэнергии производится за счет тепловой генерации, порядка 70%, то, собственно говоря, насчет тепловой генерации проблем и нет. Благодаря многократно проклятым реформам Чубайса, тепловая генерация обеспечивает страну необходимым количеством электроэнергии. Что касается гидроэнергетики, то это несколько самостоятельная такая часть и в РАО, собственно говоря, ЕС, и вообще в российской энергетике. Там проблемы тоже весьма серьезные, потому что последние 30 лет практически ничего нового там не делалось, кроме, опять же, Бурейской ГЭС, которую построил Чубайс. На прежних старых советских еще электростанциях оборудование не менялось десятилетиями. И сейчас не меняется. И проблема в том, что туда нужны очень серьезные инвестиции, на которые у государства нет денег. У государства не хватает денег даже как следует содержать своих пенсионеров, военнослужащих и многих других государевых людей. А частный бизнес не очень-то спешит инвестировать в гидроэнергетику, потому что не очень понятны перспективы прибыльности. А после того, как Владимир Владимирович Путин пообещал у энергетиков из желудка прибыль достать и бедным раздать, охотников вкладываться в энергетические проекты заметно поуменьшилось. В любом случае, проблема гидроэнергетики в ближайшем будущем не облегчится, как минимум. В лучшем случае удастся там подтянуть гаечки, поправить старое разболтавшееся оборудование, но на радикальную перемену рассчитывать не приходится, просто не хватает денег. Ну, представьте себе, на ремонт одной только вот этой сломавшейся станции по самым скромным подсчетам нужно 1,5 миллиарда долларов. А за 1 миллиард был построен весь комплекс Бурейской ГЭС. То есть практически отремонтировать вот эту Саяно-Шушенскую ГЭС и построить новую – это задача, сопоставимая по масштабам.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эксперты предполагают, что на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС потребуется от 3 до 5 лет. Авария, которая произошла 17 августа, унесла жизни 73 человек. Двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск республики. Погибли 10 человек, трое ранены. Глава МИДа России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Сухогруз с российским экипажем был захвачен в конце июля в Балтийском море, освобожден в середине августа в Атлантике. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется в ноябре. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров еще остаются под землей. Как всегда в это время, я хотел бы напомнить слушателям, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Московская городская избирательная комиссия завершила этап регистрации участников выборов Мосгордумы 5-го созыва. Всего 11 октября в них примут участие 6 партий и 81 кандидат по одномандатному округу столицы. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Также он добавил, что все претензии, которые звучат от не получивших регистрации кандидатов, в основном от членов движения «Солидарность», по его словам, абсолютно не обоснованы. На пресс-конференции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Уже с сегодняшнего дня в Москве идет агитационная кампания для всех участников октябрьских выборов. Вчера для партий, получивших регистрацию, в Мосгоризбиркоме провели жеребьевку. В избирательных бюллетенях и агитационных плакатах под первым номером идет ЛДПР, далее «Патриоты России», «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», замыкает список «Яблоко». Партии также определились со своими избирательными фондами. Самый крупный у «Единороссов» – 24 миллиона рублей. Самый маленький у «Патриотов России» – меньше миллиона. Говорит председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Каждая партия получит у нас на двух каналах телевидения по часу бесплатного эфирного времени. Будут теледебаты в формате по три партии. От каждой партии могут участвовать по два кандидата, то есть это шесть кандидатов в студии. И будут обсуждаться такие наиболее важные вопросы, которые касаются жизни города.
Большую часть пресс-конференции Валентин Горбунов посвятил тому, что разъяснял собравшимся, по каким именно причинам регистрацию не прошли все, без исключения, члены оппозиционного движения «Солидарность». Например, Илья Яшин использовал подписи жильцов уже давно несуществующих домов.
У Яшина подписи избирателей из домов, которые снесены, избиратели, которые умерли в 2004-2005 годах, даты неправильно все указаны до начала выдвижения. То есть господин Яшин взял, наверное, свои старые подписи 2005 года, когда он баллотировался, и тупо переписали это.
Молодой политик Илья Яшин следующим образом комментирует заявление председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Я не могу это комментировать, потому что мне до сих пор не выдали подписные листы, чтобы я мог ознакомиться с тем, какие претензии, собственно, мне предъявляют. Единственная претензия, которая мне была предъявлена четко и внятно, это отсутствие так называемого подстрочника, из-за которого мне забраковали 100% подписных листов. После того, как я возмутился этим заявлением, после того, как это стало известно прессе, общественности, начали возникать другие темы, в частности, что якобы есть какие-то мертвые души, которых, естественно, там нет. Я не могу проверить эти заявления представителей избиркома. Они, видимо, теперь представляют какую-то государственную тайну. Более того, мне до сих пор не выдали решение избирательной комиссии об отказе мне в регистрации. Собственно, избирательная комиссия приняла такое решение, но вот в письменном виде, чтобы я мог обжаловать, до сих пор мне не выдали. Мне кажется, заявление избирательной комиссии носит несколько голословный характер. Мне хотелось бы просто ознакомиться с результатами. Результатами работы так называемых анонимных экспертов, которые проверяли мои подписные листы. Иначе просто невозможно вести никакой разговор.
Говорил молодой политик и сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Новшество этих выборов в Мосгордуму – это раздача всем наблюдателям на избирательных участках специальных брошюр, в которых члены избиркома намерены подробно описать, как именно вести себя на участке в день голосования. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Федеральная служба судебных приставов обратилась в Министерство связи и массовых коммуникаций России с письмом, в котором министерству предложено выработать единую правовую позицию по вопросу предоставления данных об абонентах, являющихся должниками по различным исполнительным производствам. В правовом вопросе разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Федеральная служба судебных приставов прилагает все усилия, чтобы исполнять свой долг, взимать судебные задолженности с граждан. Некоторое время назад служба активно сотрудничала с дорожно-патрульной службой. Теперь дошла очередь до операторов сотовой и фиксированной связи. Операторы, в свою очередь, опасаются, что скоро станет возможным списание денег абонента в счет погашения долгов. На мой вопрос, почему так происходит, из федеральной службы ответили письмом. Цитирую. По словам начальника пресс-службы ФССП Натальи Селивановой, судебные приставы вправе запрашивать необходимую информацию, объяснения, справки у госорганов, органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе, имеют право получать информацию об абонентах, являющихся должниками по исполнительным производствам у операторов сотовой связи. Ведомство действует в рамках закона об исполнительном производстве. В частности, законом предусмотрено обращение взыскания на имущественные права должника. Конец цитаты. Между тем, некоторые операторы сотовой и фиксированной связи отказываются предоставлять персональные данные своих клиентов, ссылаясь на федеральные законы о персональных данных и о связи. В свою очередь, представители Федеральной службы приставов указывают на нормы законов об исполнительном производстве и о судебных приставах. Рассказывает заведующий кафедрой информационного права Российской правовой академии Андрей Морозов.
Есть закон, все вопросы связаны с накоплением и распоряжением базами данных, если это персональные данные. И есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который предусматривает перечень федеральных органов государственной власти, которые имеют право обращаться к владельцам этих персональных данных, к каким-то иным базам данных, которые содержат персональные данные гражданина. И вот в результате исполнения этих двух законов, значит, сформулированы правила доступа к этим данным. Тот, кто имеет право давать, телефонные компании, почтовые организации, если к ним обращаются субъекты оперативно-розыскной деятельности, суды, правоохранительные органы, то они имеют право давать по этому запросу письменную информацию о том, какому гражданину принадлежит той или иной там телефонный номер, как он эксплуатировался и так далее. Сейчас просто речь идет о том, что, скажем, многие электронные носители — это не документ в печатном бумажном виде, поэтому непонятно, как эти носители должны защищаться, распространяться. Вот это сейчас новелла в законодательстве, которую надо принять, чтобы эти вопросы были урегулированы.
К сожалению, наше законодательство несовершенно, ответили мне из федеральной службы. В нем имеются нестыковки нормативных актов и законов. Для того, чтобы судебное решение было исполнено в срок и в полном объеме, ФССП необходима единая правовая позиция Министерства связи и массовых коммуникаций по вопросу предоставления данных об абонентах, являющихся должниками по исполнительным производствам. Конец цитаты. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко утверждает о завершении следствия по делу о его отравлении в 2004 году. Однако Генеральная прокуратура Украины эти слова главы государства подтвердить не смогла. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
5 сентября исполнилось 5 лет со времени отравления диоксином тогда еще кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Предполагается, что это преступление произошло на даче одного из руководителей украинской спецслужбы. В минувший понедельник в интервью немецкому журналу «Шпигель» действующий глава государства заявил, что расследование покушения на его жизнь завершено. По этому делу допрошено более 1000 свидетелей. Среди них депутаты Верховной Рады, члены правительства и даже спортсмены. Например, бывший игрок сборной Украины по футболу Андрей Гусин. Неоднократно давал показания в качестве потерпевшего и сам Ющенко. Однако от встречи со следователями отказались несколько украинских политиков, в их числе и лидер оппозиции Виктор Янукович. По словам президента, люди, организовавшие его отравление, уже 4 года находятся в российской столице, и он 3 обращался к президенту России с просьбой, чтобы их допросили следователи в украинском посольстве в Москве. Подозреваемыми в отравлении Ющенко считают бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка, повара и официанта. Все они, по данным следствия, получили российское гражданство и по этой причине не могут быть выданы Украине. Между тем, слова президента, объявившего о завершении дела о своем отравлении, не подтвердил генеральный прокурор Украины Александр Медведько. На соответствующий вопрос журналистов Медведько сказал, что пока не знает, будет ли это дело раскрыто до президентских выборов, которые состоятся на Украине в январе будущего года. Вот как эти заявления комментирует политолог Кость Бондаренко.
Президент Ющенко хотел бы, чтобы раскрытие резонансных дел стало одной из основ его избирательной кампании. Для генерального прокурора главное сохранить отличные отношения со всеми политическими силами, не становясь на ту или иную позицию, особенно учитывая то, что генеральный прокурор вряд ли верит в то, что президент Ющенко останется президентом на второй срок. То есть я думаю, что политические моменты доминируют над юриспруденцией. Президент не имел права говорить о том, что преступление раскрыто до того, как следствие завершено и до того, как в судебном порядке установлена причастность тех или иных лиц к совершению преступления.
В упомянутом интервью журналу «Шпигель» Ющенко сказал, что окружение нынешнего главы Кабинета министров препятствовало расследованию обстоятельств его отравления. Два месяца назад украинская пресса писала, что в Генпрокуратуре отрабатывают версию о причастности к организации этого преступления и самой Юлии Тимошенко, говорит адвокат Татьяна Монтян.
Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле, потому что все доказательства, которые имели отношение к делу, безусловно, были уничтожены немедленно. А все остальное – это просто взаимный пиар. Никто не знает, что на самом деле случилось с президентом. То ли действительно он что-то не то съел, то ли он сделал укол красоты. Даже это мы никогда не узнаем, потому что мы не видим первичных документов. У нас нету первичной информации, по которой можно делать какие-то выводы и суждения. Она давно уничтожена, потому что прошло уже немеренное количество времени. Если бы было что-то раскрыть и расследовать, то за 5 лет безграничного хозяйствования в стране Ющенко это давно было бы сделано.
С Татьяной Монтян согласен и Кость Бондаренко.
С приближением выборов всегда существует не просто потребность найти виноватых в каком-нибудь резонансном деле, но и потребность обвинить своего ближайшего конкурента или своего основного конкурента в причастности к преступлению. Вы знаете, какой-то новой информации нет. Отрабатывались или даже, так скажем, обсуждались две основные версии. Это, собственно, версия отравления, вторая – это версия болезни Ющенко на основе обострения хронических болезней.
Нынешним летом для расследования этого дела была создана парламентская комиссия, которая утверждает, что не смогла найти доказательств того, что произошедшее 5 лет назад отравление кандидата в президенты Украины было преднамеренным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в МАГАСе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Евкуров был тяжело ранен в результате нападения 22 июня в Назране. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. Авария произошла 17 августа. Погибли 73 человека, двое считаются пропавшими без вести. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск. Погибли 10 человек, трое ранены. По предварительным данным, хвостовая часть вертолета задела скалу.
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Сухогруз с российским экипажем был захвачен в конце июля в Балтийском море, освобожден в середине августа в Атлантике. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. Столичные власти не разрешили организовать акцию оппозиционной коалиции «Другая Россия», сославшись на проведение в том же месте спортивного праздника. В организации намерены обжаловать решение суда. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется в ноябре. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обеспечить полное выяснение обстоятельств авиаудара НАТО в афганской провинции Кундуз, который был нанесен по приказу немецкого командующего. Афганские власти заявляют, что погибли тогда не менее 54 человек, среди которых есть и мирные жители. На севере Ирака в провинции Киркук в результате подрыва на фугасе погибли высокопоставленный офицер полиции и еще не менее 3 полицейских. Сообщается также, что 1 человек погиб и 5 были ранены в Багдаде в результате подрыва экстремистами автомобиля Министерства здравоохранения Ирака. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я хочу напомнить всем слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну, о чем мы будем рассказывать сегодня нашим слушателям? Можно упомянуть как-то так широко одну тему, можно сразу несколько.
Вы знаете, выпуск сегодня настолько разнообразный, что я вот, в отличие от обычных своих появлений здесь у вас в студии, сегодня даже не могу выбрать какую-то тему такую основную, потому что сегодня все основные темы, откровенно говоря. Но начну с причудливой темы. Визит Уго Чавеса, президента Венесуэлы, в Туркменистан, в ходе которого он заявил туркменскому коллеге, что мы без вас сильны не будем. И касалось это приглашения, которое Уго Чавес передал Гурбангулы, извините, туркменскому Бердымухамедову вступить в газовый ОПЕК. В газовый картель, который Россия и Катар пытаются создать с 2007 года. И туркменский президент как-то странно отреагировал, а именно никак. Что было поразительно, и что все восприняли как своего рода продолжение той новой политики в области газа, которую Туркменистан отчетливо уже проявил в этом году. И вот мы рассказываем о том, насколько реально новая политика Туркменистана, а именно многовекторная политика, и это и сотрудничество с Европой в области газа, поставок газа, и с Китаем, и явный отход от России. В России говорят, что это невозможно, и усмехаются, но то же самое было по поводу и некоторых не газопроводов, правда, но нефтепроводов, когда Россия заявляла, что они нереальны, а они вот прекрасно уже работают. Это вот одна тема, и еще две темы. Приближается десятилетие начала Второй Чеченской войны. В России сейчас все вспоминают о серии терактов и вспоминают о том, что именно в результате этой серии терактов власти использовали эту серию для того, чтобы начать Вторую Чеченскую войну. Ну, а мы сегодня решили посмотреть на то, как эта война отразилась даже не там, на разрушении Чечни, что трагично и ужасно, а на чеченской семье. Семье в большом смысле этого слова. На устоях, на традициях, на отношениях семейных. И это тоже трагедия этой войны. Ну и еще одна тема, экономическая сегодня. А именно ровно год исполнился с момента самой крупнейшей в истории США национализации частных компаний, которые, собственно, привели к кризису. Мы вспоминаем сегодня и те меры, которые были приняты, и что представляет собой американская экономика сегодня.
Ирина, спасибо. Я напомню, Ирина Лагунина, моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода», рассказала о новом выпуске в 22 часа по московскому времени сегодня ее программы «Время и мир». А мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется уже в ноябре. Об этом рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Клинические испытания вакцины против гриппа H1N1 должны были начаться еще в августе, но вот, наконец, на 8 сентября назначено последнее совещание в Институте гриппа Российской академии наук, которое и можно считать началом испытаний. Именно на нем будет окончательно утвержден весь алгоритм действий. Собственные испытания, предполагающие введение вакцины добровольцам, начинаются 10 сентября, говорит ученый-секретарь Института гриппа Тамара Лобова.
Пандемическая гриппозная вакцина будет испытана двух видов. Это живая гриппозная вакцина и инактивированная вакцина. В испытаниях будут принимать участие добровольцы. Для испытания живой гриппозной вакцины это около 70 человек. Для инактивированной около 120 человек.
Ориентировочные испытания продлятся около месяца.
Живая гриппозная вакцина, схема иммунизации предусматривает двукратную вакцинацию в 10 и 21 дней. А инактивированная тоже двукратная иммунизация, инъекции, интервал 21 день. Как непосредственно будет все это происходить? Будут из базы данных приглашены добровольцы. Они будут находиться в условиях стационара 7 дней. Они будут обследованы и привиты. Для живой гриппозной вакцины это будут капли в нос с интервалом. Там будут две группы. А для инактивированной вакцины интервал составит 21 день.
В средствах массовой информации нередко появляются жалобы на качество уже имеющейся отечественной вакцины против гриппа – Гриппола. Зафиксированы даже случаи гибели подростков после прививок. Будет ли новая вакцина более безопасной?
Ну, мы надеемся, потому что сейчас вот как раз и будет испытана безопасность, иммуногенность этой вакцины.
Стало известно, что в число добровольцев, которые будут привиты новой вакциной, входит также руководитель Национального центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения в Петербурге, академик Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Институте гриппа утверждают, что по антигенным, то есть защитным, и некоторым другим характеристикам новые вакцины превосходят аналоги, разработанные в прошлые годы. Если испытания пройдут успешно, в ноябре можно надеяться на развертывание массового производства вакцины против гриппа H1N1. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Президент Украины Виктор Ющенко, о котором уже шла речь в этом части нашей программы, сегодня завершает двухдневный визит в Польшу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во время переговоров президент Виктор Ющенко и Лех Качинский заявили об углублении стратегического союза между странами. Польский президент призвал европейские государства строить сотрудничество без доминации какого-либо или каких-либо стран. Это встреча руководителей двух больших европейских стран, которые объединяют стратегические отношения. Я считаю, что Европа должна быть Европой сотрудничества, а не доминации. Европа, которая базируется на таком стратегическом партнерстве, как польско-украинское партнерство. Еще раз повторюсь, наше партнерство очень важно для Европы, поскольку Польша и Украина – большие европейские страны. Его нужно развивать и углублять. Заявил Лех Качинский. Президент Польши также подтвердил, что его страна будет всячески поддерживать инициативы Украины по вступлению в Европейский Союз и НАТО. Виктор Ющенко также подчеркнул, что Польша является стратегическим партнером его страны. При этом утверждение нужно поставить 3 восклицательных знака, заявил украинский президент. Ющенко подчеркнул, что Варшава и Киев подписали дорожную карту развития двухсторонних отношений, состоящую из 10 пунктов, среди которых политика, отношения с Европейским Союзом, экономика. Виктор Ющенко поблагодарил Польшу за помощь в интеграции с Европейским Союзом. В этом процессе Украина пошла вперед, в том числе и благодаря помощи Польши, сказал украинский президент. Ющенко обсуждает в Варшаве с польскими руководителями также вопросы энергетической безопасности, дальнейшего сближения Киева с Брюсселем и НАТО и подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу, который пройдет одновременно в Польше и на Украине в 2012 году, а также вопросы, связанные с польско-украинским примирением. Трудная история взаимоотношений польского и украинского народов дает о себе знать. И сегодня пример недавнего события вокруг велопробега памяти Степана Бандеры, которые привели к скандалу и напряженности в отношениях. Такие инциденты носят эпизодический характер, заявил Ющенко и выразил надежду, что в будущем их удастся избежать. В понедельник вечером на православном кладбище в Варшаве украинский президент открыл памятный крест в память жертв Голодомора. Обозреватель Яцек Новицкий считает, что в последнее время Польша уделяет недостаточное внимание отношениям с Украиной, что, по его мнению, среди прочего, привело, я цитирую, к шатаниям Киева между Востоком и Западом.
В той справе...
Я считаю, что в этом вопросе наше руководство упустило инициативу в определенном моменте. Сначала была активная поддержка оранжевой революции, проевропейских и пронатовских стремлений Киева, а потом период тишины. Теперь в определенном смысле некоторые вещи нужно начинать сначала.
От початку,
заявил Новицкий.
Я напомню, что это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого. Ну и в продолжение этой темы о различных вариантах развития будущих отношений Киева и Варшавы и об их истории в 20 веке мы беседуем с моим коллегой и знатоком региона, обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Виталий, здравствуйте. И вот давайте мы для начала напомним нашим слушателям, о чем именно говорили Виктор Ющенко и Лев Качинский, когда они говорили о сложных отношениях Польши и Украины за последнее время.
Добрый вечер. Совершенно очевидно, что в тех словах, которые звучат сейчас из уст президентов, есть прежде всего, скорее всего, их общее стремление продемонстрировать, что правительства не исполняют тех обязанностей, которые на них были возложены по укреплению отношений двух стран. К сожалению, президентская конъюнктура очень часто определяет тональность высказываний глав государств. Мы это видим в отношениях между Россией и Украиной, когда, допустим, президент Медведев фактически дезавуирует слова премьер-министра Путина, а премьер-министр Тимошенко подвергается критике от президента Ющенко в ситуации, когда она договаривается о чем-то со своим российским коллегой. И ровно такая же ситуация сейчас в Польше. Мы знаем, что президент Качинский находится в сложных отношениях с правительством Туска. И таким образом его интересы и интересы президента Ющенко совпадают. Поэтому я не стал бы относиться к словам обоих президентов, тем более, что мы имеем дело с политиками, покидающими большую сцену уже в следующем году, как к какой-то констатации реальных сложностей, существующих в отношениях между Украиной и Польшей.
Виталий, а все-таки о каких именно сложностях говорили они? Они же упоминали именно 20 век. Но все знают очень много различных событий. А фактически можно даже вспомнить, например, события той же Второй мировой войны. Да? И вот в репортаже нашего корреспондента Алексея Диковицкого упоминались и недавние такие очень странные акции с обеих сторон. Ну, хотя бы взять тот же велопробег бывших, вернее, не бывших, а уже потомков бандеровцев по Европе, начиная от Польши. Вот можно спрогнозировать, по вашему мнению, на ближайшие годы, вот будут продолжаться какие-то такие странные, несмотря на меняющиеся правительства, меняющихся президентов и премьеров, выпады с обеих сторон, или все-таки вот в рамках ЕС единой, о чем говорили Ющенко и Качинский, все-таки как-то потихоньку это степ-бай-степ сойдет на нет?
Ну, я еще раз подчеркну, это не имеет никакого значения, потому что то, что говорили, это не отношения между Украиной и Польшей. Это исторические отношения между украинскими и польскими народами. В тот период, когда Украина не была государством, а входила в состав других стран и других империй. И Польша до 18 года тоже не была государством, входила в состав различных стран и различных империй. А отношения между украинскими и польскими народами и в этот период, и в период первого существования независимой Польши были непростыми. Но если говорить об отношениях государств, то мы должны четко понимать, что либо Украина и Польша развивают свои отношения они экономические, гуманитарные, какие угодно, в современности, либо, а это, кстати, в логике политических мотиваций господина Ющенко и господина Качинского, мы все время смотрим назад и подменяем межгосударственные отношения межнациональными, что, безусловно, для 21 века не очень современно. Так что единственное, что нужно для того, чтобы украинские и польские отношения лишились этого грибкового налета, это чтобы на высоких постах в обеих странах не было людей, спекулирующих на исторической тематике. Заверяю вас, в следующем году этих людей на этих постах не будет.
Виталий, спасибо. Я напомню, что мы беседовали с обозревателем Радио Свобода, знатоком региона, Виталием Портниковым. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Евкуров был тяжело ранен в результате нападения 22 июня в Назрани. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. Авария произошла 17 августа. Погибли 73 человека, двое считаются пропавшими без вести. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск. Погибли 10 человек, трое ранены. Глава МИДа России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Старейшая оппозиционная организация Белоруссии, Белорусский народный фронт, переживает бурный процесс смены руководства. Некоторые эксперты называют подобные скандалы политическим рейдерством. На прошедшем съезде Белорусского народного фронта новым лидером организации избран 33-летний Олесь Янукевич, сменивший 54-летнего Лявона Борщевского. Новый лидер называет курс прежнего слишком пророссийским. Смещенный руководитель БНФ обвиняет молодого в предательстве оппозиционных взглядов и безоговорочной лояльности на нынешнему президенту Белоруссии Лукашенко. К каким последствиям в белорусской политической жизни могут привести изменения в руководстве Белорусского народного фронта в материале журналистов «Радио Свобода» Карена Агамирова и Вадима Дубнова.
Партия «Белорусский народный фронт» образована в 1993 году. Она базировалась на общественном движении «Белорусский народный фронт Возрождения», выступавшее за независимость Белоруссии, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. Партия БНФ имела влияние в конце 80-х и начале 90-х годов, но после обретения Белоруссии независимости ее популярность стала падать, и на выборах в Верховный Совет Белоруссии в 1995 году БНФ не получил ни одного мандата. В результате внутрипартийной борьбы противоречия в партии продолжали нарастать, и в декабре 1999 года на 6-м съезде БНФ произошел раскол. От БНФ отпочковалась новая партия под названием «Консервативно-христианская партия» БНФ. Но популярности это им не прибавило. На конец 2003 года партию БНФ поддерживало 2,5% респондентов, а консервативно-христианскую партию БНФ – 1,8%. Тем не менее, в 2006-м партия БНФ вместе с другими демократическими движениями выдвигает на должность президента Белоруссии Александра Миленкевича. Те выборы он сокрушительно проиграл. И вот за два года до новых президентских выборов Белорусский народный фронт решил перетряхнуть свой верхний эшелон. По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, объективной предпосылкой нынешних изменений в руководстве Белорусского народного фронта послужил серьезный кризис в рядах белорусской оппозиции.
Долгое отсутствие побед, долгая история поражений, безусловно, вызывает недовольство в низовых структурах.
Мы говорим о кризисе оппозиции или о кризисе идеи оппозиции? Потому что Янукевич, придя к власти, дал понять, что он не в восторге от того, что лозунги, которыми руководствовался Народный фронт, не очень-то менялись с 91 года.
Когда мы говорим о кризисе, понятно, речь идет и о идеях тоже. Но, честно говоря, каких-то новых идей у Янукевича я не заметил. Он говорит о том, что предстоящие президентские выборы необходимо использовать для популяризации Белорусского народного фронта. То есть вопрос о победе на выборах в качестве стратегической задачи даже не ставится. Новым руководством партии это очень симптоматично. Тогда зачем нужна такая партия, возникает вопрос.
Возможно, раскол Народного фронта?
Возможно, и участие значительной части Народного фронта в предстоящей избирательной кампании. Я бы вот так осторожно сказал.
Подвел черту Валерий Карбалевич. Один из основателей Белорусского народного фронта, Винцук Вячорка, настаивает. Изменения в руководстве БНФ свидетельствуют о создании управляемой оппозиции.
В каком-то смысле по путинскому образцу и вообще создание псевдодемократических институтов, псевдодиалог власти и общества через так называемые общественные советы под руководством шефа администрации Лукашенко. Те люди, которые сейчас оказались во главе БНФ, они разделяют, точнее говоря, те, кто их поддержал, разделяют точку зрения, что надо закрыть глаза на ошибки, промахи и вообще тупиковую политику властей. Необходимо избирать методы политической борьбы, которые не подрывают основ теперешнего режима. Это позиция движения, организации, во главе которой стоит Александр Меленкевич. Те изменения, которые сейчас, возможно, предпримет новое руководство БНФ, могут привести к разрушению объединенных демократических сил.
Подвел черту Винцук Вячорка. У микрофона Радио Свобода новый руководитель БНФ Олесь Янукевич. На самом деле за этим стоит создание управляемой оппозиции или нет?
Нет, категорически нет. Абсолютно неправдивый такой ярлык, который хотят на нас навесить. Мы действительно хотим отойти от некоторых оппозиционных догм, существенно обновить имидж нашей партии, но абсолютно однозначно, что нашей главной задачей для реализации в дальнейшем своих программных целей мы видим, как можно более быстрое отстранение от власти теперешнего белорусского режима, и ни в какой ступени манипулировать нами у него не получится, даже если будет такое желание. Отношение к русскому меньшинству в Беларуси у нас было и остается абсолютно нормальным. У нас очень большой скептицизм относительно Кремля.
Кого вы, Олесь, имеете в виду?
Путина, я имею в виду Медведева, вот эту команду, которая практически полностью контролирует российскую власть. Сегодня в российской власти практически полностью находятся люди, которые не имеют ни представления, ни желания следовать демократическим ценностям, и которые подходят и рассматривают своих соседей так же, как это делала Российская империя столетиями предыдущими. Не видим практически никакого смысла таких контактов с сегодняшней кремлевской властью.
Олесь, скажите, пожалуйста, а каков все-таки рейтинг Белорусского народного фронта, потому что разные позиции ничего на себя не представляют, наоборот, представляет из себя вот ваша позиция лидера?
Чувствуем, что где-то в районе, ну, может быть, 15-20% это достаточно стабильный рейтинг людей, которые разделяют наши идеи.
И на выборах президента 2011 года шанс у вас есть?
За то, чтобы были шансы, мы в ближайшее время будем бороться, потому что если эти выборы будут происходить так же, как происходит в последнее время, последние лет 10 избирательной кампании в Беларуси, то шансы есть только у одного человека, это у Александра Лукашенко, потому что он полностью эти выборы контролирует, организует.
Предупреждает новый лидер Белорусского народного фронта Олесь Янукевич. Белорусский народный фронт обновил руководство. Вадим Дубнов и Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж из области новостей культуры. 150 лет назад древнюю постройку палаты бояр Романовых на Варварке, где родился и провел детские годы царь Михаил Федорович, по указу Александра II превратили в музей. Это был первый опыт научной реставрации в России. К юбилею подготовлена выставка «Музей в музее», на которой представлены материалы самой первой экспозиции. Рассказывает наш обозреватель Лиля Пальвелева.
Типично московская история. За 400 лет существования палаты бояр Романовых неоднократно перестраивались. Так что каменное здание вблизи Кремля дошло до наших дней, конечно же, не в первоначальном облике. Однако отдадим дань руководителю первых реставрационных работ, архитектору Федору Рихтеру, на которого пал выбор Александра II. В палатах, искаженных многочисленными переделками разных веков, Рихтер сумел угадать древний облик. Раскрыл и заложенные кирпичом потайные лестницы и узкие слюдяные оконца. Вместе с руководителем музея палаты бояр Романовых в Зарядье Галиной Шуцкой спускаемся в подвал, самую древнюю часть палат.
Сверху идет чуть темный цвет, а внизу светлее камень. Там, где темная кладка, это подлинный 16 век. Где более светлый, это Федор Федорович Рихтер, раскрывая, раскапывая эти подвалы, находил вот кусок этой стенки, а дальше все обвалилось. Он реконструировал, то есть доделывал эти куски, и он ее не камуфлировал. Здесь на потолке, если внимательно посмотрите, есть два кирпича с датой 1856 год.
То есть время проведения реставрации. Такая щепетильность ученого для 19-го столетия была в новинку. Что же касается убранства жилой части здания, то здесь создатели музея дали волю фантазии, за что впоследствии их критиковали. Но так тогда представляли себе русскую старину. Галина Шуцкая показывает роспись потолка трапезной.
Роспись это 19 века, это по рисункам Федора Федоровича Рихтера сделано. Но он не выдумывал этот рисунок, а брал с древних грамот Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Вот это буквы МФР Михаил Федорович Романов, это то, что велел внести в эту живопись лично император Александр II. Он велел и внести сюда двуглавую орла, герб России, и грифона, это герб рода Романовых.
И предназначение большей части помещений тоже приходилось домысливать. Сейчас в каждой комнате музея развешаны старинные снимки, благодаря которым можно узнать, как выглядело здесь все при Федоре Рихтере и сравнить прежнюю экспозицию с современной.
Смотрите на эту фотографию. Это детская Михаила Федоровича. Вот стоит кровать. Но мы знаем, что она была специально просто сделана, это не подлинная сохранилась. А вот это вот фрагмент ткани сохранился 150 лет, которым были обиты стены этой детской комнаты. Во время последней реставрации, вот в конце 20 века, мы под подоконниками, под полом, везде находили такие фрагменты. Мы их отреставрировали, и вот сейчас смогли их получить на нашу выставку. А сейчас эта комната у нас называется комната старшего сына. Мальчика 5-6 лет забирали от матери, сделали такую учебную комнату, где обучали не только грамоте, но и всяким наукам. Здесь все подлинные сундуки, вот эти книги, которые вы видите 17 века, угломер, компас с часами и вот эти вот карты, по которым мальчиков тогда обучали.
Известно, что во времена Романовых на самом деле здесь было?
Да нет, конечно. Точно нет. Это здание часто горело, перестраивалось еще с 16 века. Романовы перестали здесь жить с 1601 года. Было так называемое дело Романовых, по которому их всех сослал Борис Годунов. А усадьба, скорее всего, была отписана на государев двор, и Романовы здесь уже практически не жили. Поэтому точно сказать, что и как было, это они и тогда предположили тоже.
Они, то есть создатели музея, и экспонаты вынуждены были показывать хоть и подлинные, старинные, однако принадлежавшие когда-то не предкам династии Романовых, а их современникам. На научном языке это называется типология. Эту же традицию продолжает музей в наши дни. И вот один лишь пример.
Это сундук, но в современном понятии сундук-сейф. Обратите внимание на его крышку. Видите, сложный замок какой. Поворотом ключа вся эта система по передаточной системе срабатывала, и сундук закрывался. Вот однажды во время реставрации он у нас случайно закрылся. С большим трудом и долго его очень открывали.
Сообщает Галина Шуцкая, сейчас вход в музей, в котором так подробно представлен боярский быт, открыт для всех, и особенно его любят дети. 150 лет назад билеты для посещения выдавали в дворцовой конторе, только чистой публике. Работало заведение 2 дня в неделю, опускали в него не более 8 человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – Совет Безопасности России. Сегодня рассматривает вопрос о совершенствовании государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков. Будут, конечно, и другие темы. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Фотку. В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Назране в ходе спецоперации убиты два боевика. В Тольятти прошел массовый...